Параграф 5. Митрополит Алексий. 1353-1378 годы. Святитель Алексий был вполне достойным кандидатом на пост митрополита русского. Он был сыном черниговского боярина Феодора Бяконта, который переселился на службу к московскому князю Даниилу Александровичу и занял одно из первых при его дворе мест. Сын боярина Феодора, Симеон Елиферий, впоследствии святитель Алексий, был крестником княжича Ивана Даниловича Калиты и получил по своему времени высшее образование. «Еще детищем будучи, — говорит его житие, — изучися всей грамоте и в юности сы всем книгам извычи». В юношеском возрасте он постригся в Московском Богоявленском монастыре и удивлял всех строгостью своих иноческих подвигов. После приблизительно шестилетней жизни в монастыре он и был призван на служение русской церкви. Задолго до смерти самого митрополита Феогноста, еще при князе Иване Даниловиче, год кончины 1340, Алексей был намечен, а в первые же месяцы княжения Симеона Ивановича был поставлен митрополитом Феогностом на должность митрополичьего наместника в город Владимир. Через 10 лет наместнической деятельности Алексия в 1350 году митрополит Феогност тяжело заболел. Предвидя недалекую смерть, он позаботился отправить от своего и великокняжеского имени в Константинополь посольство с ходатайством за избранного ими преемника на русскую кафедру. В 1352 году, еще до возвращения посольства, он поставил святителя Алексия во епископа, присвоив ему титул Владимирского. Владимирским епископом был в то время сам митрополит, и такая титуляция новопоставленного Алексия представляется несколько странной. Для объяснения этой странности всегда остроумный профессор Голубинский предлагает догадку, что сделал это митрополит Феогност на случай неуспеха своей просьбы в Константинополе. То есть, что если бы в Константинополе не захотели согласиться на поставление Алексея в митрополиты и поставили митрополита из греков, то этот пришед в Россию и нашед кафедру Владимирскую занятую, поневоле должен был бы согласиться жить в Москве и стать вместо Киева-Владимирского Киево-Московским. Посольство возвратилось из Константинополя в 1353 году, после смерти митрополита Феогноста и князя Симеона Ивановича, уже при князе Иване Ивановиче, 1353-59 годы, с утвердительным ответом. И епископ Алексий отправился к патриарху за посвящением. Но в Константинополе, куда прибыл в 1353 году святитель Алексий, к его добродетелям и достоинствам отнеслись не без строгой критики. Его продержали там целый год на испытании, как выражается греческий документ о его поставлении. «Эксетаси, дедакотес, акривитати, эпи, алоклерон, иди и неавтон», в течение целого года предавая строжайшему испытанию. Во-первых, желали показать тем, что не с особенной охотой они соглашаются посвящать русского кандидата. Во-вторых, действительно желали убедиться в его церковно-верноподданнических чувствах по отношению к патриарху. И, в-третьих, может быть, имели в виду как можно более поживиться за счет богатого ставленника. После испытания святитель Алексий получил посвящение в митрополиты Киевские и всея Руси, о чем и выдан был ему соборный акт патриархом Филофеем от 30 июня 1354 года, в котором греки откровенно заявляют о своем принципиально отрицательном отношении к поставлению митрополитов из русских и представляют настоящий случай как исключительный. «Хотя подобное дело, — гласит соборный акт, — совершенно необычно и небезопасно для церкви, однако ради достоверных и похвальных свидетельств о нем, Алексии, и ради добродетельной и богоугодной жизни мы судили этому быть, но это относительно одного только Кир-Алексия, и отнюдь не дозволяем и не допускаем, чтобы на будущее время сделался митрополитом русским кто-нибудь другой, устремившийся сюда оттуда, из клириков всего богопрославленного, боговозвеличенного и благоденствующего Константинополя, должны быть поставляемы митрополиты русские. Данная фразеология свидетельствует, что греки чувствовали нараставший национализм русской церкви и под ним опять оживавшую мечту об автокефалии. Чтобы недаром обошлось настоящее поставление святителя Алексия, к нему были предъявлены исключительно строгие условия касательно контроля и отчетности по управлению митрополией. Ему вменено было в обязанность через каждые 2 года являться с этой целью лично в Константинополь и только в случае уважительных причин представлять отчет через избранных клириков. Из последующей истории мы видим, что святитель Алексий был в Константинополе еще только 1 раз, и, вероятно, достаточные подношения, отправлявшиеся с уполномоченными митрополита, вполне заменяли для константинопольских властей его личное присутствие. Кроме того, смутное время в Константинополе по поводу исихастических споров, сопровождавшиеся сменой правительств, избавляло митрополита Алексия от регулярного и буквального выполнения взятых им на себя обязательств. Во время пребывания святителя Алексия в Константинополе там состоялось патриаршее решение по жалобе новгородского архиепископа Моисея на митрополита Феогноста. Послы новгородские ушли домой с грамотой патриарха, заключавшей в себе великое пожалование их владыки в виде права на ношение филонии с 4 крестами. Но когда святитель Алексий вошел у патриарха в доверие и посвящен был в митрополиты, он подробнее разъяснил ему намерения новгородцев, вследствие чего послалась в Новгород 2-я грамота от патриарха с повелением беспрекословно повиноваться святителю Алексию и не сноситься с ним, патриархом, без ведома последнего. Патриарх и впоследствии поддерживал сторону митрополита против сепаратистских стремлений новгородских владык. Известна грамота патриарха Филофея от 1370 года к преемнику архиепископа Моисея, Алексию, в которой патриарх лишает его права носить крестчатые ризы, как личной только привилегии его предшественника, и строго приказывает быть послушным митрополиту и великому князю. Перед отъездом из греческой столицы в 1355 году митрополит Алексий убедил греков, ввиду совершившегося уже перенесения резиденции русских митрополитов из Киева во Владимир, канонически оформить эту новизну, вследствие чего и состоялось определение патриаршего синода, утверждавшее и одобрявшее этот факт. Так как, по словам соборного акта, Киев сильно пострадал от смут и беспорядков настоящего времени и от страшного напора соседних аламанов, и пришел в крайне бедственное состояние, то святительские предстоятельствующие на Руси, имея здесь не такую паству, какая им приличествовала, но сравнительно с прежними временами весьма недостаточную, так что им недоставало необходимых средств содержания, переселились отсюда в подчиненную им святейшую епископию Владимирскую, которая могла доставить им постоянные и верные источники доходов. Поэтому, говорит патриарх, мерность наша во Святом Духе повелевает настоящую соборную грамоту, чтобы этот преосвященный митрополит России и все его преемники пребывали во Владимире, имея здесь свое постоянное и вовеки неотъемлемое место жительства, так чтобы Киев, если он останется цел, был собственным престолом и первым седалищем архиерейским, а после него и вместе с ним святейшая епископия Владимирская была бы 2-м седалищем и местом постоянного пребывания и упокоения митрополитов. Грекам небезызвестен был факт связи митрополитов русских с Москвой, но они хотели подчеркнуть примат канонической традиции. По инициативе митрополита грека Максима совершилось перенесение седалища Киевской кафедры во Владимир, и он первый там нашел свое вечное упокоение. Митрополит Алексий, как наместник митрополита Феогноста, уже носил титул Владимирского, потому и Константинополь останавливал этот процесс без перемен по существу национально-политических, на стадии уже формально оправданной, не перескакивая через нее ради Москвы. Но власть фактической истории часто бывает сильнее отвлеченных традиций. Так и тут, пока в Константинополе из боязни нарушать традиции русской кафедры закрепляли на бумаге связь ее с Владимиром, в самой жизни эта связь уже порвалась, и новый митрополит Алексий является окончательно и во всех отношениях митрополитом московским. Ему по его происхождению и близости к московской династии пришлось не только жить в Москве, но стать в полном смысле ее государственным деятелем. Еще великий князь Симеон Иванович перед своей смертью в 1353 году завещал своим братьям Ивану и Андрею быть в послушании нареченному митрополиту Алексию. «Слушали бы есте отца нашего, владыки Алексия, так уже старых бояр, кто хотел отцу нашему добра и нам». И, вероятно, еще при слабом Иване Ивановиче 1353-58 годы митрополит Алексий в силу этого завещания приобрел фактический авторитет опекуна княжеской власти, а по завещанию последнего князя митрополит уже прямо назначался регентом над его малолетним наследником Дмитрием Ивановичем. В этом единственном во всей нашей истории положении митрополит Алексий был ревностным споспешником интересов московской государственной власти. Как свидетельствуют греческие акты, великий князь московский и всея Руси Иоанн Иван Иванович перед своей смертью не только оставил на попечение тому митрополиту, то есть Алексию, своего сына Дмитрия, но и поручил управление и охрану всего княжества, не доверяя никому другому ввиду множества врагов, и митрополит прилагал все старания, чтобы сохранить дитя и удержать за ним страну и власть, причем весь предался этому делу. Когда в малолетство Дмитрия в Золотой Орде воцарился узурпатор Навруз, у него в 1360 году сумел добыть права великого княжения суздальский князь Дмитрий Константинович, но благодаря стараниям московских бояр и митрополита Алексия через 2 года снова был издан ярлык, вручивший великокняжескую власть Дмитрию Ивановичу. Особенно деятельное участие пришлось принимать святителю Алексию в борьбе Москвы с потомками когда-то великих князей тверских. Его властное пастырское вмешательство направляло ход дела в пользу московского князя в самые трудные моменты этой борьбы. Но политика, как известно, есть такая область, в которой трудно бывает соблюсти этическое равновесие. Поэтому и на биографию митрополита Алексия в одном пункте ложится некоторая тень. Под 1367 год летописец сообщает, что великий князь Дмитрий Иванович Московский заложил в Москве каменный Кремль и всех князей русских начал приводить под свою волю, а которые не повиновались его воле, на тех начал посягать. Такого посягательства не потерпел в враждебной Москве тверской князь Михаил Александрович. Он ушел к своему зятю, литовскому князю Альгерду, и возвратился оттуда с литовским войском. Вскоре, однако, у них состоялся с московским князем мир. Но в Москве все-таки не считали Михаила Александровича другом и желали как-нибудь лишить его всякой власти и значения. И вот, говорит летописец, «князь великий Дмитрий Иванович со отцем своим преосвященным Алексием митрополитом зазваша любовью к себе на Москву князя Михаила Александровича Тверского, и потом составивши с ним речи, та же потом быстим суд на третий на миру в правде. Да потом его изымали, а что были бояре около его, тех всех поймали и розно развели». То есть под предлогом дать Третейский суд Михаилу Александровичу с его дядей, московские власти пытались вероломно лишить его свободы. Но их замыслу помешали слухи о приближении трех послов из Орды. Боясь татар, москвичи, усумневшись, и выпустили на свободу плененного князя, принудив его дать клятву в соблюдении мира с Москвой. Факт участия в этом деле митрополита Алексия историки толкуют различно. Митрополит Платон рассуждает так. «О сём поступке митрополита Алексия не иначе судить можно, как что она происходила от истинной любви к Отечеству. Видел он, до какого несчастья доведена Россия через многие удельные княжения и непрестанные между ними брани и разорения. И через то подвергла себя татарскому игу. И под сим мучительным и бесчестным игом состоя, от междоусобий не переставала. Видел также и святый и просвещенный старец, что сему несчастью и игу конца не будет, ежели удельные княжения будут продолжаться и самодержавие не будет восстановлено. Почему митрополит Алексий не только таковому великого князя предприятию, чтобы удельных князей себе покорить, во всем споспешествовал, но едва ли не он, яко старый и опытный, и по сану уважаемый муж, молодому князю таковый совет внушил и его подкреплял? Карамзин думает, что здесь святитель Алексий не по доброй воле уступил решению бояр. Преосвященный Макарий и Соловьев стараются не распространяться об этом событии, а преосвященный Филарет совершенно его замалчивает. Вероятно, просто дело нужно объяснять в том смысле, что и на солнце бывают пятна. История с тверским князем имела и свое характерное продолжение, в котором с новой силой сказалась роль митрополитов в утверждении власти московских государей. Михаил Александрович, давший по принуждению клятвенное обещание мира с московским князем, не счел нужным исполнить его. Он ушел к своему зятю, литовскому королю, и побудил этого заклятого врага восточно-русской державы прийти в 1368 году на Москву с огромным войском. Опустошительное нашествие Альгерда разбилось об новопостроенные твердыни московского Кремля, за которыми спаслись князь и митрополит. После чего последний употребил свою духовную власть для того, чтобы смирить союзных Альгерду князей – Тверского Михаила Александровича и Смоленского Святослава Ивановича. Он наложил на них анафему и для большей внушительности испросил у патриарха ее утверждение. Патриарх в 1370 году послал на Русь несколько грамот, адресованных к великому князю, к митрополиту и к другим русским князьям, в которых, возвеличивая митрополита Алексия, он подтверждает наложенные им отлучения на Тверского и Смоленского князей, призывает всех русских князей к повиновению митрополиту и к участию в войне против нечестивого Альгерда в союзе с Дмитрием Ивановичем Московским. Отлученный князь Тверской Михаил Александрович отправил к патриарху жалобу на несправедливость наложенной на него духовной кары и просил рассудить его с митрополитом, на что патриарх и должен был юридически согласиться. Но, видимо, узнав вскоре об участии митрополита Алексия в московском захвате Тверского князя, он для охранения репутации самого же митрополита в особых посланиях от 1371 года предложил им кончить дело взаимным миром, угрожая в противном случае неприятным его концом. «Я не препятствую суду», — говорит патриарх, «но смотрите, чтобы он не показался для вас тяжким». Тверской князь после этого еще 4 года не переставал враждовать с московским князем, пока не был вынужден вполне ему покориться. При этом наложенная на князя Михаила Александровича анафема, конечно, в какой-то момент была митрополитом Алексием формально снята. Известен еще один случай, когда митрополит Алексий употреблял свою власть духовного связания в пользу московской политики. В 1365 году возникла ссора между князьями Суздальскими, братьями Дмитрием и Борисом Константиновичами, из-за обладания главным городом Суздальского княжения, Нижним Новгородом. Нижний захватил младший брат Борис, зять Альгерда, враждебно настроенный против Москвы. Старший Дмитрий, до тех пор враждовавший с московским князем из-за великого княжеского стола, теперь обратился к нему за помощью. Примирительное посольство от Москвы не достигло своей цели. Борис стоял на своем, поддерживаемый и епископом Суздальским. Тогда митрополит отнял у епископа Суздальского по праву Ставропигии в свое епархиальное обладание Нижний Городец, а ко князю Борису отправил преподобного Сергия Радонежского с приглашением явиться в Москву для разбирательства спора. Когда согласие на это не последовало, преподобный Сергий был уполномочен наложить на Нижний интердикт. Он затворил в нем все церкви. Духовная мера, однако, не принесла непосредственно ожидаемого действия, и спор был решен в пользу Дмитрия Константиновича только с помощью московского оружия. Как митрополит, всецело преданный интересам Москвы, святой Алексий старался также благоукрасить ее новыми храмами. Будучи особенно расположенным к монашеству, он, кроме трех монастырей, построенных им в разных местах своей епархии, целых три монастыря воздвиг в самой Москве – Спасский Андроников, Алексеевский Женский и Чудовский в честь чуда архистратига Михаила в Хонях, память 6 сентября, в котором он и был погребен.